Я никому не предлагаю уюта и удовольствия, но распространяю ужас и волную сердца, иначе на нынешнее человечество воздействовать нельзя. Так говорил Вагнер. Был прав, Евгений Викторович, нельзя по-другому.
Ну, знаете как, действительно, страх и трепет, да, как скажет Кьеркегор в своем знаменитом научном или философском трактате, это раз. Второе, действительно, на массу, а Вагнер уже живет в ту эпоху, это 70-е годы 19-го столетия, когда он создает лучшие свои оперы при дворе Людвига Баварского, это еще, я думаю, тема, которую мы поднимем. И эта эпоха, как скажет Вернадский, впервые население Европы перевалило за 100 миллионов человек после 1800 года. И наступает, как пишет Ясперс, эпоха массового общества. А потом Ортега Гассет назовет это все восстание масс. И массы, они, тот же Ясперс пишет о постижении истории, и массы, они управляются очень простыми рычагами. Очень простыми рычагами. И один из этих рычагов, конечно, страх и трепет.
А страх и трепет, и то, что может наполнять сердца ужасом, восторгом и волнением, это древние мифы. И к мифам Вагнер начинает присматриваться в конце 40-х годов прошлого века. Его интересует, как он пишет в одном из писем, «Мне интересно понять, за что я люблю эту Германию, за что я люблю этот народ, эту нацию. Я хочу докопаться до истоков этого величия». Интересно, что у Алексея Федоровича Лосева есть работа, которая так и называется «Философские комментарии к кольцу Нибелунгов Вагнера». И вот он говорит о том, что, пожалуй, Вагнер сформулировал для меня, пишет Лосев, то, что чрезвычайно глубоко меня волнует и тревожит. Это надвигающаяся мировая катастрофа и страстное переживание этого пути к катастрофе. И здесь миф, которому Лосев всегда придавал большое значение, играет важную роль. Мифом многое можно объяснить. Вряд ли можно понять, но объяснить можно много.
Я вспоминаю известнейшую работу Иванова по отечественной семиотике или семиотике СССР, и он как раз в этой работе говорит о музыке Вагнера и об операх Вагнера, и в том ключе говорит, что Вагнер как раз пытается германский миф из сказки, из книги перевести в реальность. Он, по сути дела, мифологизирует сознание своего современника, возвращая это сознание в такое вот первобытное, мифическое еще состояние. Поэтому, заметим, его оперы, особенно большие оперы, представляют из себя не одно действие, а сразу несколько опер. Общая идея заключается в том, чтобы заставить своего зрителя, слушателя, немца, и заметьте, я сказал зрителя не случайно, потому что Вагнер, в отличие от многих других композиторов, придает особое внимание не только звуку, но и тому, что будет происходить на сцене. Мы вспомним, что Людвиг Баварский специально под оперы Вагнера выстраивает особый театр. Мы вспомним, что Людвиг Баварский даже свои знаменитые замки выстраивает как своеобразная декорация к существующим и несуществующим еще операм Вагнера. Вообще вот говорить Людвиг Баварский и Вагнер – это особая статья и особая тема.
Ну, пока они еще не встретились с Людвигом Баварским, да. Пока конец 40-х годов, Вагнер размышляет о том, что ему важно. Он ищет ответы на сложные вопросы. Что есть история? Что есть человек в истории? Зачем человек? Почему человек беспомощен в истории? Почему он растерян. И он говорит, что зрители, ему хотелось, чтобы созерцали своего рода драму о сотворении мира, когда он задумывал кольцо. Это как некая божественная сущность. Как сложилось из мировой материи, как из этой материи создавались различные земные существа. То есть он размышляет о том, как некое божественное снисходит на человеческую жизнь и на человеческие создания. Но и почему, мне кажется, он обратился к таким важным героям, о которых мы сейчас тоже, может быть, поговорим? Потому что ему всегда казалось, что внутри человека существует его внутреннее «я», очень высокое, таинственное, возвышенное. И вот это возвышенное надчеловеческое в нас всех есть, только каким-то странным образом оно замутилось, оно забилось. И вот открыть это сверхчувственное, сверхчеловеческое, сверхличное ему и хочется. Прав ли он?
Опять-таки мы возвращаемся к ситуации массового общества, потому что если говорить о массовом обществе, а Вагнер как раз воплощение этого общества в какой-то степени, не случайно такое как бы изгиб этого массового общества, как Третий Рейх, сделает Вагнера своим композитором, потому что Гитлер, например, будет уверен, что именно музыка Вагнера, оперы Вагнера будут в этом смысле выполнять очень важную терапевтическую роль по отношению к израненным душам офицеров СС, которые выжили на Восточном фронте и которые обязательно должны пройти вот эту терапию вагнеровских фестивалей. И мы знаем, что Гитлер напишет «Майн кампф», что тот, кто не понимает музыку Вагнера, тот ничего не понимает в национал-социализме. И в этом смысле и Вагнер, и Гитлер будут повторять одни и те же слова. Ну, например, Вагнер скажет, что должен настать День Германии, что этот День Германии должен вернуться. И Вагнер опирается здесь именно на исторические данные. Потому что, когда он говорит о немецком мифе, мы понимаем, что так называемый германский мир или германская цивилизация после падения Римской империи, которая состоялась в 476 году, представляет из себя поразительный конгломерат, который объединяет всю западную, тогдашнюю Западную Европу. Германские племена находятся в Испании, в нынешней Франции, естественно, они находятся на территории нынешней Италии, естественно, современная Германия тоже это наличие германских племен. Англосаксы даже оказываются на Британских островах. И получается, что действительно был такой День Германии. И этот вот германский мир становится всеобщим. Более того, многие исследователи, наверное, совершенно справедливо утверждают, что так называемые ахейские и дарийские племена, которые являются основой греческой и мифологии, и греческого мира, арии по своему происхождению. Мы вспомним, что, опять-таки, по известной идеологии, германцы называют себя не иначе, как древние арийцы, которые
потомками атлантов.
Да, которые устанавливают эту связь. А масса, еще раз говорю, масса живет мифами. Массовое общество – это всегда мифы, это всегда создание неких таких мифических сюжетов, персонажей, героев. Ну, вот вспомним нашу современную действительность. Ведь кто такой Джеймс Бонд? Это такой же миф, как любой герой древней Эллады и так далее. И таких мифов у нас в современной жизни огромное количество. И в этом смысле, когда Вагнер предчувствует возникновение того, что мы называем массовым обществом, он обращается к мифу, понимая, что вот на этом мифическом сознании он получит себе как раз зрителя. Он получит для себя вот эту вот обратную связь среди слушателей, среди людей своей эпохи, своей современности.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Вагнер ведь до встречи с Людвигом Баварским неудачник. На него происходят нападки со стороны и критики, со стороны и слушателей. Его воспринимают как курьез музыкальный. Более того, не надо забывать, что это написано в биографии Вагнера, и не в одной, что Вагнер, по большому счету, не проходит серьезной школы композиции. Он не воспринимается как профессионал-композитор, как профессионал-музыкант. И для рафинированной публики музыкальных салонов вот этот вот человек, для которого подвластны будут огромные территории театральной. Потому что, еще раз говорю, Людвиг Баварский выстраивает под Вагнера не только театр. Он весь бюджет страны грохнет на то, чтобы выстроить замки, которые как будто выйдут из опер Вагнера. Все это уже говорит о масштабности, о массовости, о том, как поймать этот германский мир на германский миф. Как возбудить это коллективное бессознательное и вывести это коллективное бессознательное на какой-то катарсис. Причем всеобщий, массовый катарсис. Правильно вы говорили о том, что музыка Вагнера рождает ощущение апокалипсиса, рождает ощущение конца света, потому что весь германский миф, который лежит в основе музыкального творчества Вагнера, он весь направлен на этот апокалипсис. Германская мифология отличается от многих других мифологий тем, что боги германского мифа смертные, что они прекрасно знают, что всем управляет судьба. И в последней битве с мировым злом, воплощенном в виде мирового волка, когда против людей и богов прибудет корабль, состоящий из ногтей мертвецов, переполненный гигантами, гоблинами, эльфами и прочее, в этой кровавой битве погибнут все. И люди, и боги, и зло. И мир свернется в точку для того, чтобы потом развернуться из этой точки вновь со своим добром, со своим злом и со всем тем, что мы называем цивилизацией. Это идея, концепция, древняя концепция, она и у шумер есть, и у греков, которые ахейне и дарийцы, и которые арии по своему мироощущению. Эта концепция называется концепция мирового года. И эта концепция очень близка будет еще одному немецкому мифологу, Фридриху Ницше, который, в общем-то, очень близок с вагнеровским
мироощущением. Они дружили очень одно время, потом разошлись. Но две фигуры перед началом работы над кольцом Нибелунгов занимают Вагнера. Первая фигура – это Карл Великий и Фридрих Барбаросса. Угу. И, может быть, есть смысл о них поговорить, потому что они ключ к пониманию того, чего хотел, собственно, Вагнер. Карл Великий, мы знаем, был император, король франков, всемирный монарх. При жизни получил название «Великий», потому что не просто любил Германию, а считал, что государство тогда сильное, когда оно не только укреплено воинами, но когда оно материально благополучно, когда жители живут прекрасно, сытно, обеспечено. Ну, вообще-то Карл Великий еще был, как говорят, очаровательный человек. Во-первых, 1,90 рост и скромный в жизни, скромный в поведении, безжалостный к врагам и завистникам, смелый воин. И что особенно трогательно было в его характере, он был в каком-то смысле романтик, потому что его занимали подвиги древних и чтение святого Августина, святой Град, он перечитывал обычно вечерами, знал языки, говорят, блестящие. Карл Великий расширил границы Германии, и самое главное, он хотел, чтобы великая страна была главной страной в мире, и великий король этой страны был главным в мире, то есть мировое господство, и он считал, что это мировое господство оправдано.
Вот насчет Карла Великого тут тоже надо понимать огромное количество мифов. И действительно, когда мы говорим о Карле, да, то мы должны еще понимать, что среди историков существует такой термин, как «ренессанс эпохи Карла Великого». Конечно же, это не тот ренессанс, который придет с Кватроченто в Италию. Конечно, это как бы отблески итальянского ренессанса на все то, что творилось в Средневековье. Но как бы там ни было, действительно, есть такая легенда, миф или такая традиция воспринимать двор Карла Великого как двор необычайно просвещенный. И мы знаем, что при Карле Великом Европа представляла себя некий единый союз. Но этот единый союз, еще раз говорю, был создан на основе германских племен, на основе германского этноса или различных германских племен. И это опять идея, которая может быть очень близка самому Вагнеру. Это идея Дня Германии в Европе.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Евгеньевич, ну вот нам интересно, что монархи из рода франков, которым принадлежала Карл Великий, это древние династии, и они вели свое начало от неких нибелунгов, чрезвычайно богатых и властных правителей, которые олицетворяли собой не только материальную, но и духовную власть. И второе название нибелунгов, вторая история нибелунгов, это подземные жители, люди тьмы, мрака, смерти, кузнецы, которые добывают сокровища и обрабатывают золото. И вот эти два, казалось бы, несоединимых момента, мне кажется, они очень важно соединились у Вагнера. Что он хотел?
Они на самом деле внешне только несоединимые. Сейчас тут надо сделать некий экскурс. Дело все в том, что если мы говорим о том, как античный мир сменился средневековым миром, а Карл Великий – это 8 век, это как раз расцвет Средневековья и прочее, прочее. Ну, то есть не расцвет, конечно, а расцвет – это 12-13 век, так называемый проторенессанс. Осень Средневековья, описанная Хёйзинга, это где-то 13-14, 15 века, если не брать только Италию, а всю Европу и так далее, и так далее. В России, кстати сказать, Средневековье продлится вплоть до Петровских эпох. Мы в этом смысле будем существовать совершенно в другой традиции.
И в другом историческом времени.
И в другом историческом времени.
Это ведь тоже очень важно для нас и для понимания.
Мы в другом историческом времени. Так вот, если вернуться к тому, о чем вы говорили. Вот рыцарь. Я хочу сказать, что рыцари-то впервые появились в виде германских всадников, вооруженных двуручным мечом, спатой, которые, кстати сказать, женского рода. Эти спаты, они получили в результате алхимического, мистического, какого угодно, действия кузнецов, каковых воспринимали не иначе, как колдунов, потому что кузнец, как Мир Челиада пишет в своей «Азиатской алхимии», всегда жил на краю жилища человеческого, в лесу. Для германского мира это то, что называется Утгардом, то есть то, что находится за цивилизацией. Мидгард – это средняя земля, где живет цивилизация и человек. И все это расположено в лесу, вокруг так называемого ствола знаменитого ясеня Игдрасиль, который, в общем-то, если хотите, является такой своеобразной точкой притяжения всего вагнеровского и германского мифологического мышления.
Священное дерево,
да,
из которого меч сделан.
Игдрасиль. Нет, меч сделан там, в лесу, этими кузнецами, которые представляют из себя пограничное состояние между светом и тьмой, между добром и злом, между богами и демонами, скажем так. И они там, где-то на границе Мидгарда и Утгарда, на границе леса и той поляны, которую отвоевали у этого леса, куют свои спаты. Так вот, я возвращаюсь, чтобы логика у нас была. Средневековье, ее предвестие, начинается не столько с падения Римской империи в 476 год, сколько с так называемой битвы при Адрианополе, когда вот эти вот самые германские рыцари, вооруженные спатой, скованные на границе Утгарда и Мидгарда в их мифологии, поразили римские легионы, уничтожили римские легионы. И с этого момента, а кто такой рыцарь? Рыцари есть все средневековье. Это становой хребет средневекового мышления. А рыцарь – это всегда человек на коне. Во всех языках Западной Европы и рыцарь означает всадника. Это человек, закованный в латы, и это человек, обязательно вооруженный мечом. И вот этот меч в германской мифологии должен воплощаться как личность. У него должен появиться свое имя, свой характер, свое значение. Он, по сути дела, становится предметом почти священного поклонения, потому что меч на самом деле в борьбе германо-скандинавских племен воплощает собой случай или случайность в бою. И вот случай правит миром. То есть мир в этом смысле становится каким-то странным и своеобразным балансом между неким планом и случайностью. Это некий порядок из хаоса. И вот надеяться можно только на эту спату. И вот когда этот германский мир в битве при Адрианополе разгромил, по сути дела, римские непобедимые некогда легионы, романский мир дал трещину. И на смену римскому праву, романскому миру, который отличался своей просвещенностью и прочее, приходит так называемое варварское право, приходит право сильного, и этот сильный зависит от своей спаты, от своего меча, который сковал ему кузнец на краю между Мидгардом и Утгардом и притащил ему как некую тайну того подземного мира. И отсюда возникает очень интересная черта всего германского мира, как готика, как стремление к тьме, как стремление ко злу. Отсюда потом возникнет то, что мы уже говорили о Фаусте, стремление к договору с дьяволом. Отсюда потом возникнет и вся протестантская этика, о которой мы тоже говорили. Все так связано между собой, потому что миром правит судьба. А судьба может быть в руке только воина, который каждый раз в этой воинственной стычке с миром определяет, судьба на его стороне.
Но и этого воина все равно будет поглощать хаос, поглощать некая странная пустота, которая владеет всеми.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.